Алгоритм гармонії.
Привітання, сябри! Я ведуча, я Світлана Чижик, запрошаю вас разом со мной отправиться на пошуки важного и такого необходимого алгоритму гармонии. Старажитно-греческий философ и врач Гиппократ одночи сказал: «Мы есть тое, что мы едим». С богатым доступной ежи человек часто харчуется не для життя, а робить гэта деле асалоды, заспокоение и узнагороды. Але есть выпадки, коли головная радость у житти – позбавиться от ежи. И неважно, яким способом. Так и возникают харчовые расстройства. У минулый раз мы с психологом Агатой Сидорович почали говорить о природе их походжання. Так само специалист поделилась своим опытом борьбы с харчовым расстройством. И сегодня протягиваем размову.
К сожалению, если человек сам не хочет, это же то же самое в семьях алкоголиков. Жена любит, жена хочет, жена поддерживает, но он не хочет. И это очень интересная тенденция, и я могу сказать, что я не жалею, что я болела, потому что, когда я это рассказываю, я вижу даже по вашим глазам, что это страшно, но это тоже большой шанс научиться говорить про свои чувства, про свои желания, про свои мысли, и научиться с собой договаривать по-другому. Просто у нас всех есть какая-то расположенность. У кого-то, например, больше идет депрессия, у кого-то больше реакция через еду, у кого-то, например, тяга к алкоголю. У каждого из нас есть какой-то способ справляться с эмоциями, и он обычно не очень здоровый, это очень редко. Кто-то, например, алкоголик, как сумасшедший начинает работать, показывать себе и миру, какой он классный. Очень мало, на самом деле, сравновешенных, здоровых людей. И генетика — это одно, но обычно, например, расстройство пищевого поведения, оно растет в семье. Очень часто это отношения с родителями, с мамой. Потому что если девушка вырастает в окружении, где мама восхищается, говорит: вот, Агата, ты такая классная у меня, ты такая сильная, ты такая умная, веселая, красивая, это одно. Но обычно редко так получается. Есть, конечно, исключения. Я работала много с девушками с расстройством пищевого поведения, но это редкость, что действительно идет сильная поддержка. Потому что это берется от неуверенности в себе, от комплексов, от чувства вины, что я какая-то не окей, как я говорю. Это все откуда-то берется. Если человек слышит все время, что он классный, он не будет себе делать больно. Я знаю тоже семьи, где любили и поддерживали, и все равно было. Поэтому это очень важно, чтобы сейчас, кто нас слушает, чтобы не сказали: ага, мама, папа виноваты, вы плохие, поэтому у меня сейчас анорексия. Это не так просто. Но то, что чем раньше обнаружили и обратились за помощью, тем побольше шансов вылечиться быстро. Потому что это потом, ну, это уже механизм, это автоматика, и тяжело с этого выйти, но всегда возможно. Вот очень интересная штука со стороны увидеть. Я, например, была всегда очень стройной, и я очень много лет себе видела неадекватной. Я себе видела намного толще, чем я есть. Это очень нормально у расстройства пищевого поведения, что мы не видимся так, как есть на самом деле. И это надо понимать, что она там сидит, весит 45 килограммов кожи и кости, но она думает, что она такая. Это нормально, к сожалению. И я очень часто делаю такие упражнения, мы стоим перед зеркалом, это очень тяжело, очень тяжело. Задается вопрос, а что ты видишь? Это очень тяжело, потому что действительно часть этого человека понимает, что она видит тебя неправильно, а часть просто не видит. Это огромная работа, это длинный путь, и очень тяжело что-то делать, например, учиться в институте, что-то делать, когда у человека такая проблема. Это большая проблема, когда кто-то ведется неадекватно, потому что одно слово, например: «О, смотри, Маша соседка, она такая худенькая, а ты нет». Одно такое слово может начать неправильный путь. Что-то просто щелкнет в человеке, и все, и поехали. Это очень тяжело, поэтому надо быть этим очень аккуратным. И есть такое время же, где-то с 14, может, до 18, когда девушки прибавляют, такой жирочек. мальчик. И это временно, потом это уходит, но в этим надо быть очень аккуратным. Это действительно в 14 где-то, в 13-14 лет начинается. И там уже как пойдет. Если умная семья не будет давать чувство вины, а будет помогать, поддерживать, не пускать тоже очень важно, не пускать руки, и на самотек тоже нельзя этого всего пускать, потому что, ну, это как шарик из-за снега. Это очень, это надо действительно быть в контакте с ребенком, потому что такой ребенок, который болеет, он же начинает прятать еду или начинает делать вид, что он поел, и, например, за столом сидит, начинает это жуть, а потом прячет это в салфетку. Ну, это все очень хитро делается, чтобы родственники не заметили. И действительно, какое-то время это возможно не замечать, к сожалению. Такая работа идет тоже в терапии расстройства пищевого поведения, чтобы человек вообще вспомнил, что его наполняет еще, кроме этой еды. А кто я? Потому что для меня сам главный вопрос был, а кто я вообще без этого расстройства пищевого поведения, если я всю свою осознанную жизнь занимаюсь вот реагированием едой. И я вспомнила, я люблю читать, я люблю спорт, я люблю там природу. Это очень важно действительно подумать, что я люблю, чем я могу наполняться. Да, у меня есть там работа, есть там дети, муж, жена, ну, а что мне в радость? Может, я люблю выращивать помидоры, а может быть, я люблю, не знаю, рукоделие или что-нибудь, неважно, это очень важно. Как я могу наполнить себя силой и радостью, если это не связано с едой? И каждый день сделать какую-то мелочь для себя, потому что мы привыкли очень сильно жить на автомате и не слушаем себя. Потому что так надо. Так жили уже мамы, папы, так жили дедушки, бабушки. Но мы должны понимать, что мы, да, это наши родственники, но мы отдельный организм. И я считаю, что мы здесь для того, чтобы радоваться жизни и чтобы услышать, какой наш путь, как это предназначение, почему мы в этой жизни и что мы можем дать этому миру. Но прежде чем, когда мы можем что-то дать миру, мы должны наполнить себя. Если мы не любим себя, мы никогда в жизни не создадим любящих отношений с другим человеком. Это невозможно. Пустой человек ничего другому не даст. Это очень важно это знать.
Поддерживать это мнение, например, мы то, что мы едим, да?
Это очень важно. Я просто, например, когда, ну вот, в 31 я начала здороветь, все равно у меня было такое, ну да, я потом уже перестала реагировать едой, но я не доедала, потому что я настолько, мне все в жизни было интересно, что я очень часто не доедала. Ну, потом, ничего страшного, но это не работает. Так и очень важно действительно полноценно есть. Ну, просто очень много овощей и фруктов, очень много воды. Мы очень часто забываем про воду. Вода, ну, конечно, мясо, белки, потому что кто-то прекрасно может есть эту фасоль, там, горох. Кто-то может, кто-то не может. Потом есть же такая прекрасная штука, как тофу, если кто-то не любит мясо. Ну, например, мне это не подходит. Я пробовала месяц тофу без мяса, ну, потому что я решила, что мясо – это нехорошо. Но есть организм, который может хорошо жить без мяса, есть организм, который не может. Мы это чувствуем, мы чувствуем, что нам дает энергию. Я, например, очень люблю творог, я люблю кефиры. И когда я питаюсь полноценно, у меня вообще нет потребности есть сладкие. И кто может быть ближе мне, чем я сама? Но я действительно, ну, так считаю. И когда я научилась вставлять границы, говорить, что мне важно, что мне не важно, что меня злит или нет, я за то, чтобы выговаривать эмоции, тогда я перестала их заедать, их глушить едой. Еда стала том, чем она есть. Она топливом для того, чтобы мой организм жил, потому что я верю в то, что есть душа, а организм, он дан нам для того, чтобы мы могли в этом мире жить, действовать, Есть еще такие элементы, как луна. Есть такие элементы, как гормоны у женщин. И когда мы научимся жить в гармонии с самой собой, мы уже будем понимать, ага, сейчас вот так, ну это же классно, ну тогда пойдемте, купим там шоколадку. Если родители едят сухофрукты, если родители питаются здорово, ребенок это видит. А мне очень нравится, это похоже на историю, моему сыну 15 лет, он не читает книг. Я говорю, хорошо, а ты читаешь книги? Ну нет. Откуда привычка должна формироваться? Она же от того, что мы видим в окружении. И ребенок смотрит на родителей, и потом то, что запрещается, становится нам очень интересным. Поэтому если все в меру, если про это говорится, что давай там, Саша, возьми тут вот, не знаю, капуста, вот тут картошка, тут вот кусок мяска, поешь, подожди 20 минут, посмотрим, как ты себе почувствуешь, ты хочешь еще вот этот, не знаю, эту жвачку или не хочешь. И очень часто получаются интересные выводы, когда мы разговариваем с ребенком, потому что надо понимать, что ребенок это тоже человек, он просто поменьше, у него меньше опыта, он это человек. Очень многие путают немножко, что он не наравне с нами, он, конечно, наравне с нами, он просто, у него не так много опыта, и наша задача поддержать и помочь развивать и показывать на своим примером. Очень много чего исходит из семьи, и тоже как родители справляются с проблемами. Если мама, папа заедают, и вечер выглядит так, что мама, папа сидят перед телевизором, у ребенка вообще нету примеров, как можно исправляться с эмоциями. Есть еще такая интересная штука, как немножко отдалять удовольствие. Вот очень у нас популярная штука, мы очень часто это дискутируем с мужем. Например, мы в супермаркете ходим, и моя дочь вдруг говорит, о, мама, кукла Лоль, ты сейчас уезжаешь на 5 дней, тогда я бы хотела куклу Лоль. Конечно, я чувствую там типа укусы вины, что я уезжаю без нее, но я говорю, когда я вернусь, мы купим эту Лоль, через 5 раз спать, потому что у нас все сколько раз, это ужасно, почему не можем сейчас? Когда будешь взрослой, будешь очень сильно ценить вот этот момент. И надо договариваться с ребенком, чтобы он понимал, ага, через 5 раз спать будет мне то и то. И я с едой делаю то же самое, я договариваюсь с ребенком, даю ей аргументы. И нету такого, нельзя, почему? Потому что нельзя. Вот такая есть очень часто в семьях такая серая зона недоговоренности. Вот, а ребенок, он даже в 2 и в 3, он очень умный, он чувствует. И такие недоговоренности, они не дают ему стабильной поддержки. Надо аргументация. Конечно, в 3 года она будет проще, чем всем. И договариваться. Сейчас ты съешь вот это, вот это, вот это. Потом мы подождем чуть-чуть. А потом у тебя будет вот десерек. И это работает. И таким образом, если мы это тренируем в детстве, то потом в 20, 30, 40 не проблема. Потому что мы договариваемся раньше с родителем, а потом мы договариваемся с самими собой. Но привычка, она же формируется в детстве намного проще, чем потом в 30-40, когда к умне приходят люди. И мы вместе учимся любить себя. Это намного тяжелее. Мы хотим по природе все сейчас и здесь, и мы вообще-то существо очень лениво. Зачем трудиться, если можно? Очень многие, посмотрите на улицу, люди, которые неосознанно жили 40 лет, в каком они виде. Очень редко видим мужчин, женщин за 40, за 50 в хорошей форме, потому что они никогда не научились слушать свое тело, понимать, сколько им надо еды, воды, что надо, например, регулярно двигаться. Ну, не бывает просто чудес. И есть разные возможности. Можно просто ходить каждый день пешком на 10-й этаж, но движение, оно нужно, потому что мы пришли, и мы двигались много, и нам не привычно, для нас это плохо, не двигаться. И когда мы не двигаемся, наш организм, он уничтожает сам себя. Поэтому надо понимать, что надо потрудиться. И немножко удовольствие отдвинуть, это же тоже потрудиться, это немножко поработать над собой. И чтобы быть в равновесии, надо дышать воздухом свежим, надо регулярно спать, надо уже понимать, мы уже понимаем там 25 лет, сколько нам надо. 7 часов или 8 или 9, это же очень индивидуально. Надо регулярно напитаться, надо пить регулярно воду, надо наполняться радостью, том, что нам нравится в жизни. И вот только так.
Сябры, нагадаю, сёння з псіхолагам Агатай Сідаровіч мы гаварылі пра харчовыя расстройствы. Вядома, любое захворванне гэта бяда, непрыемнасць, але як адзначыла спецыяліст, таксама гэта кропка для росту. Калі прааналізаваць, што адбылося, што стала прычынай унутранага канфлікту. Будзем рады, калі пачутае было карысным для вас. Выдатнага дня і унутранай гармоніі.